Очень благодарен за то, что пригласили меня на спикерскую. Очень давно мечтал, уже больше года, выступить на землянах. Вот. И, наконец, этот день произошел. Я благодарен Богу. О себе. Ну, что я могу сказать? В принципе, формат спикерский подразумевает о том, что я должен рассказать, каким я был, что со мной произошло и каким я стал. Ну, если говорить кратко, то, в принципе, каким я был? Я был эгоистом и эгоцентриком, вот, употребляющим алкоголь, которому не хватало сил, и эти силы давал мне алкоголь. Что со мной произошло? Произошло со мной то, что я прошел программу «12 шагов», не веря в нее, вот, и Господь стал участвовать в моей жизни очень активно. Вот, и каким я стал? В принципе, я остался тем же самым эгоистом и эгоцентриком, но волшебные инструменты программы обратили то, что у меня убивало, вот, превратили в то, что приносит пользу. Но это, если кратко говорить о том, о чем будет моя спикерская. Вот. Теперь о себе, about myself. Мне 55 лет, из которых я пробухал лет 30. Вот, из этих 30 лет, а я бухать начал где-то в 23 года, я не сразу начал бухать, то есть я пробовал, конечно, это начиная чуть ли не с 4-летнего возраста, первый раз попробовал алкоголь, но и он не решал тех моих проблем и не занимал то место, которое он занял после 23 лет в моей жизни. Вот, просто я пробовал его, мог пить, мог не пить, это совершенно на меня не воздействовало никак, мне бывало в юности, когда я употреблял его в школе, чтобы с друзьями там общаться на равных, мне было плохо, я рвало и так далее и тому подобное. Но я мог не пить этот алкоголь, потому что не требовалось в нем нужды. А вот 23 года, когда я уже пришел с армии, когда я закончил институт, когда мой отчим устроил меня на очень хорошую работу, он к себе на завод под крылышко, когда уже у меня была семья, годовалый ребенок, он родился, когда я был в армии, вот, и квартира, машина, дача, все, и все, что, в принципе, человек добивается в течение всей своей жизни, вот, вот тут мне стало невмоготу. Не знаю, почему, но я был ни минуты несчастлив, вот, обретя все это, и я не понимал, что со мной происходит. Я в молодости у меня был эпизод, который крайне изменил мое как-то отношение к жизни. Я услышал такую группу, которая называется Pink Floyd. Это был 8 класс, мне было 16 лет, я был одинок, и, ну, как всякий этот пубертатный период подростковый, когда я чувствовал себя одиноким, и мне эта группа очень сильно легла на душу. Вот, и в этом состоянии я с этой группой в душе я и живу сейчас, как ни странно. Вот, и я, в общем-то, мечтал всегда быть, вот, меня не устраивала тихая, мирная жизнь, дом, работа, семья, дом, работа, дача, дом, вот, семья и так далее. Мне хотелось быть звездою. Вот я не знаю, после того, как я начал слушать, и вот то, что я слышал, мне очень нравилось. Вот, я мечтал стать звездой, вот не меньше. И я мучился от того, что вот эта серая будничная жизнь, она меня просто доканывала. И спасением от этой серой будничной жизни, как ни странно, стало употребление алкоголя. На одной из вечеринок, совершенно приличных, в приличных компаний, я вдруг понял, что я не могу остановиться. Я хлещусь, это сухое вино, стакан за стаканом, и мне очень нужно быть пьяным. И вот это я как-то не мог понять, почему это вдруг так, мне вдруг так необходимо это стало. Но это с каждым днем накатывало все больше и больше. Вот я бросил ту работу, на которую меня устроил мой отец после 28-го заявления, и ушел в свободный полет. Вот, и, а как раз начались 90-е, я открыл свою фирму. Вот, и первые сделки пошли, я очень быстро разбогател на первых сделках, тогда открывались биржи, я тоже был владельцем биржевой конторы, вот, и играл на товарах, в общем-то, в начале 90-х заработать было на этом достаточно просто, и, в принципе, я так и думал, что это будет всю мою жизнь. Вот. И я могу сказать, что это позволило мне уже распоряжаться своей жизнью. Я уже пил спокойно на основаниях и понимал прекрасно, что алкоголь мне очень помогает сходиться с людьми, решать проблемы. Тогда все решалось в банях и с возлияниями, скажем так. Вот. И какие-то вопросы я даже решал пьяный и с бандитами, и со всеми там проблемами, которые у меня возникали. Но это была иллюзия, потому что я потихонечку деградировал, прекрасно думая, что все происходит наоборот, но это была иллюзия. И когда я обернулся в начале 2000-х назад, я увидел, что я вообще в выжженную землю. Там у меня уже не было семьи к тому моменту, жена от меня ушла. Вот, у меня не было, я числился генеральным директором фирмы, но все сделки крутились за моей спиной, я только подписывал. Мне не давали денег даже на водку иногда, и поэтому я чувствовал себя нищим. И мне это ужасно все злило. Вот. И я первый раз, что я сделал, я подшился. Я решил все-таки, я понял, что алкоголь меня кинул, и это был первый, скажем так, предательство алкоголя, которому я верил как самому себе, потому что я был воспитан на книгах Эрих Мария Ремарка. Вот, это был мой совершенно культовый автор, «Мастер и Маргарита», Булгакова там, и Паустовский. Это будут авторы, которые формировали меня как личность. Вот, и мне, в принципе, и ничего не получилось. Жена сказала мне, чтобы я подшился, ну, и предложила обратиться в клинику. Я решил последовать ее примеру, ее просьбе, пошел, подшился, было отвратительно. Меня лечили где-то неделю, дали какие-то рвотные, мне рвало долго, а потом мне сделали укол и дали выпить, и у меня остановилось дыхание. Меня откачали с помощью кислородной подушки, но я так напугался, когда я не мог ни вздохнуть, ничего, и реально чувствовал, что я умру сейчас. Вот. Это, в принципе, позволило мне не пить год. За этот год произошло чудесные изменения. У меня удивительным образом наладились дела по бизнесу. Пришли заказы, которых я не ждал, и много денег. Естественно, я их, будучи трезвым, осуществил и заработал. Вот. Мы зачали с женой дочку. И, в принципе, жизнь была бы прекрасной и удивительной, но я опять попал в то же самое заколдованное состояние, когда все хорошо, а мне плохо. Блин, ну что ж это такое? И бизнес идет, и сын у меня подрастает, и дочка вот должна родиться, и ну все прекрасно, и новая машина, и все 23 удовольствия, а мне плохо. И я сорвался. Сорвался удивительным образом. Я к тому моменту был достаточно религиозен вместе со своей женой. Мы были очень религиозная пара, ходили в храмы. Вот. И жена сказала, надо обвенчаться. И вот момент венчания, в конце этого таинства, батюшка подносит чашу к моим губам и говорит, выпей, сын мой, за чашу радости, там, и несчастья, и всего-всего-всего. А у меня страх, потому что я сейчас вот отключится дыхалкой, я прям вот умру здесь, под венцом, вот прям на этом, перед алтарем. И думаю, ну, в принципе, Бог для тебя все или ничего. Вот, сказал я себе, верующий или неверующий, и отхлебнул, с предположением, что сейчас я умру. Но в этот момент все произошло наоборот, у меня зазвенели бубенчики в голове, я почувствовал такое неземное наслаждение, такую радость и такое счастье, что после этого я начал пить тяжелыми запоями. Когда жена узнала, что я сорвался, она плакала надо мной, как над покойником, она только-только родила дочку. Это было страшно. Я прекрасно понимал, что я не имею права пить в этой ситуации, тем более тут же начал рушиться бизнес. Вот, я стал бросать всеми способами. Я котировался, подшивался в очередной раз. То есть я перепробовал все способы бросания пить. Вот, и я ездил по монастырям, я купался во всех источниках. То есть я делал все в рамках конфессии и всевозможных оккультных штук, но ничего не помогало. Проходило какое-то время, и мне становилось невыносимо, я шел и употреблял алкоголь. Вот, для меня это было абсолютно необходимым условием. Я бился так с алкоголем, вот этой, скажем так, неравной битве. Я бился целых 10 лет. Я честно, я старался бросить пить. Я обещал жене, клялся на коленях, все-все-все. Ну а потом наступал момент, и я не мог остановиться. Вот. Я какое-то время не пил, у меня тут же нормализовались дела. Я вот тут же зарабатывал нормальное количество денег, но как только у меня нормализовались дела, сразу включался механизм саморазрушения. Я пил, и опять все шло в тартарары. Ну вот, я в конце концов ушел с должности генерального директора фирмы, ушел из состава учредителей, потому что у меня была фобия, что меня там подставят, меня посадят или убьют за долги фирмы. Вот. И потом я устроился в свою же фирму, но уже сантехником. Ну вот так я сейчас, кстати, в ней числюсь им же. Вот. Очень похоже на историю Джима в книге «Анонимные алкоголики», который там экспериментировал насчет виски и молока. Да, очень близко и полная идентификация с книгой в этом плане у меня есть. Далее, что я могу сказать? Что было дальше? Я деградировал. Я просто ничего не мог понять. Ну, вначале я думал, что я могу контролировать, ну, хрен с ним, не употребление алкоголика, но жизнь-то свою я могу контролировать. Я устраивался на другие работы, меня легко брали, в принципе, я общительный мальчик. В общем-то, произвожу впечатление хорошего человека. Но все продолжалось до первых зарплат. Как только я получал зарплату, я начинал пить. А как только я начинал пить, я превращался в совершенно неадекватного человека во многих отношениях. И в конце концов со мной расставались, или я уходил, потому что понимал, что я не могу. Так я сменил много работ, одна другой хуже. И в конце концов я уже не знал, что мне делать. Я понял, что я вот, обречен умереть от алкоголя в нищете и позоре. И я последние 5 лет уже сложил лапки и решил, что мой путь как можно быстрее умереть. Я покупал в основном уже только аптечные препараты, вот, потому что на алкоголь нормальных денег не было, да он меня и не брал. Вот, я долгое время занимался самогоноварением, но потом это мне уже стало не в силах делать. Я покупал аптечные препараты, асептолин и боярышник, вот, а также корвалол. И на этом всем жил. Корвалол меня спасал от панической атаки жуткой, которая у меня всплыла по утрам. Ну, потом шел блок из боярышника и асептолина. И я надеялся все-таки, что к вечеру, что я не доживу и умру. Но не получалось, я каждый раз врубался. То есть я вырубался и включался. Я не знал, какое время, что и как. Я просто включался. И моя задача была срочно выпить флакон корвалола, потому что я не мог, меня трясло, у меня было ощущение такое, я вроде бы пил уже один, со мной уже давно никто не пил, я уже пил давно один в закрытом помещении, но у меня просыпался с ощущением то, что я вот в этой отключке куда-то выходил, кого-то убивал, кого-то расчленял, кого-то насиловал и грабил, и в итоге меня вычислили, и сейчас все должны ворваться вот с факелами, с косами, там, с вилами, и разорвать меня на клочья. Вот, вот в этом состоянии я просыпался ежедневно. И этот ежедневно длился достаточно долго. Что меня спасало от сумасшествия и от всего остального? Меня спасала моя конфессионная религиозность. Я все свободное время, эти последние 5 лет, читал религиозную литературу безостановочно. Мне становилось чуть-чуть легче. Я приходил, скажем так, в свой конфессиональный храм, и совершал таинство, там, в основном исповедовался. Причащаться я уже не мог, но меня часто причащали, потому что видели, что я умираю, вот, без всякой подготовки. Вот. И случился эпизод, который перевернул мою жизнь. Я пришел в очередной раз вот так вот в этом состоянии для того, чтобы исповедаться. И мой духовный отец привел меня на группу анонимных алкоголиков, которая открылась при храме. Вот. Это было в октябре 2013 года. Вот. Ну, я бы никогда там не оказался, потому что это вроде американцы и так далее. Я был такой очень черносотенец, такой прям такой, такой прям этот активист верующий, скажем так, насколько мог. Естественно, никаких американцев бы я не пошел, но он меня отвел, мой духовный отец, и поэтому я пришел на группу. И тут случилось чудо. Я сидел в группе, в принципе, нормальные ребята. Я почувствовал, что там тепло, хорошо, вот, душевно. И, в принципе, я понял, что это хорошо. Мне понравилось. Я сам высказался, поскольку... А мне... А я что-то... Вы знаете, я был очень одинок на тот момент. И вот когда я высказался, мне сказали спасибо. У меня было ощущение вот гадкого утенка, которого приняла стая вот этих белых лебедей, и я почувствовал, что я в своей стае. Вот это вот ощущение, оно меня, особенно в курилке потом, когда мы курили, оно на меня вот нахлынуло, и я понял, что вот это да, вот здесь я смогу всегда, сюда могу всегда прийти. Это меня спасет в трудную минуту. Вот. А потом прошло второе чудо, я собирался мысленно отметить это событие, у меня был заныкан полтинничек, вот, и я это думал, бухну, но не бухнул. И я понял, что есть вариант, скажем так, не пить, вот для этого просто надо сходить на группу. Это почему-то работает, хотя я не понимал, как это работает, но это работало. И я оставался трезвым до группы для того, чтобы иметь возможность прийти туда трезвым. Прийти пьяным было моветон, сами понимаете. А трезвым я мог высказаться, а мне так важно было что-то сказать. Вот. А после этого я автоматически мог не пить. А потом мой духовный отец дал жене денег на то, чтобы я поехал в реп-центр. Вот. И я поехал под Питер в реп-центр, потрясающий, на мой взгляд. И вот там я почувствовал, что такое единство алкоголиков. Вот удивительное дело, мне это вот... Я почувствовал вот это вот... То, что я раньше чувствовал единство, это то, что вот я испытывал в молодости, еще до того, как начал пить, в альпинистском лагере, когда мы шли на гору, у нас была группа небольшая, и вот это вот единство, там, где жизнь каждого зависит друг от друга, вот это я очень явственно почувствовал. Я почувствовал Бога, конечно. Вот я понял, тут есть Бог, и вот вся строгость, которая там была, много строгостей, но они были все абсолютно такие вот не дурные строгости, а абсолютно логично понятные вот в этой ситуации. Там и подъемы, там, и уборки, все-все-все было очень четко спланировано. Я очень воодушевленный приехал оттуда, тут же взял служение, служить группу, и вот, и прямо сказать, я просто вот восстал из пепла, вот, но... К сожалению, я не шел по шагам. У меня было предубеждение, что моя религиозность – это очень такой мощный багаж. Вот, и что вот эта программа «12 шагов» – это так, ну, какой-то вот небольшой эпизод из Нагорной проповеди, какая-то ее небольшая часть. И, в общем-то, а я-то считал себя, как всякий алкоголик, адептом вот, в этой сфере. И, естественно, когда пришел этот срыв, я был к нему совершенно не готов. Вот, срыв произошел совершенно, скажем так, непонятным для меня образом, ну как понятным. Я был раздражен, я был неудовлетворен, и, соответственно, ну я думал, что это, ну я, естественно, не пил, я употреблял успокоительные средства, то есть я употреблял всевозможные пустырники, корвалолы, ну все в таблетках, чтобы не было спирта. А потом в какой-то момент в аптеке не оказалось таблеток, я купил флакончик, и через 3 дня я понял, что я покупаю эти флакончики только потому, что в них содержится спирт. А потом я сказал себе, кого я обманываю. И уже перешел на употребление. Хотя какое-то время еще вел группы, врал всем, что там я столько-то трезвый, благодаря высшей силе и вам. Но врать это нормально для алкоголиков, это не идущего по программе. Вот. А потом я твердо решил завязать. Вот. Купил пачку феназепама, чтобы это не пить. И в этот момент, когда я принял феназепам и шлифанул его остатками боярышника, началась белая горячка. Это страшное состояние, я не желаю его никому. Это состояние, когда вначале к тебе приходит какой-то образ, у меня в виде дракона в 3D, абсолютно реальный, а потом исчезает, и вот какая-то неведомая сила меня швыряла по квартире, по двухкомнатной сталинке, пока я не разбил ее полностью своим телом. Я не мог понять, ну что ты меня брал за шкиботы, я летел из одного угла квартиры в другой, сбивая все на своем пути. Аппаратуру, холодильники там, смесители, двери улетали куда-то. То есть это было страшное дело. Вот соседи вызвали моего сына. Сын приехал и отвез меня уже в дурку. Вот. Там, в принципе, мне очень помогла книга «Анонимные алкоголики». Я создал мини-группу и стал это, делать 12-й шаг вот, среди таких же безумных людей, как и я. Вот. Это меня очень поддержало. И уже придя, я, в общем-то, стал, уже знал, куда мне идти. Я не волновался. Я твердо знал, что я приду в анонимные алкоголики и буду делиться опытом вот этого дурдома и белой горячей, которая меня посетила. Также Бог сразу же дал мне работу. Удивительным образом я устроился буквально на следующую неделю на довольно приличную работу, которая отнимала много сил, но мне было нужно для того, чтобы уйти из своей головы. Вот я работал, а потом в какой-то момент я шел с работы, на душе было, как это у нас в книге написано, на небе было не облачко, на душе было абсолютно спокойно. Я абсолютно не понимаю, что делал, зашел в ликероводочный магазин, купил бутылку хорошего вина, вот пришел домой, выпил ее. Выпил и сижу, думаю, что же такое, блин. И тут я как бы пришел сам-то. Вот мне вот стало страшно, что я сотворил-то вообще? И почему ничего не происходит? Почему даже не этих бубенчиков, которых я ждал в голове, таких ни радости, ни успокоения, ничего не наступило, а пришел такой тяжелый черный страх, вот, который, в принципе, я понял, что мне надо сейчас опять идти этим же путем долгое время, опять спиться и опять попасть в дурку, если мне очень сильно повезет. А вообще-то я чувствовал, что я уже туда не попаду. Потому что, по большому счету, я уже несколько раз был на краю гибели. Вот у меня до прихода на алкоголики был эпизод, когда я 12 дней лежал в коме, вот после автокатастрофы. Вот мы пьяные сели с моим соседом в машину, он был за рулем, я сидел справа. Вот он быстро разогнался и через полчаса ткнулся, буквально через, не проехав 500 метров, врезался моей стороной под газель. Удивительным образом Бог решил меня оставить живых, потому что через минуту проезжал по этому месту мой сын с другом на машине. Они увидели эту аварию, подошли ближе. Вот, и сын увидел кусок мяса кровавого в машине, ему сказали, что это я. Вот, скорая не хотела меня брать, потому что я не умер в машине. Они ждали, пока я умру на месте, чтобы отвезти меня в морг. Вот, но сын сделал все, чтобы меня забрали. Вот, скорую помощь, заплатил последние деньги, и таким образом я остался в живых. Вот, я пролежал 12 дней в коме. Вот, жене сказали, что будет овощ, он не очнется, наверное. Но в какой-то момент я очнулся, и через месяц я восстановился так, что мог ходить, и уже бухал. Вот удивительное дело, что мой алкоголизм не боится ни смерти, ничего, он боится самой жизни. Жизнь становится невыносима, а смерть не страшна во время алкоголизма. Вот, я могу сказать, что там, где я был 12 дней, нет ничего, там нет. Ну, я много читал в планах религии, вот, там, туннели, 5-10, там, светоносные ангелы и прочее. Там нет даже времени. Все произошло в моей жизни так, как будто нажали на кнопку и перепрыгнул трек компакт-диска. То есть я приношу елку, это было 18 декабря, и через 12 дней, 30 там, декабря, я очнулся, это... В реанимации привязанные койки, там не койки, какой-то, кушетки какой-то, там весь обгаженный, то есть голый, там, без простыни. Вот так произошло вот, мое посещение того света. Вот, у Бога свои планы на меня, я твердо это знаю. Вот. Ну, где-то вот так я вспомнил. Сейчас, после этого случая, который произошел во время второго срыва, я решил идти по шагам. Я твердо решил идти по шагам, потому что не было вариантов. И я перепробовал все, и это не сработало. Вот, и я нашел наставника. У меня был до этого наставник, но когда я к нему обратился, чтобы мы продолжили с ним идти по шагам, он сказал, я сейчас не могу тебя вести, потому что я веду троих. А мне нужно было срочно начать, потому что я понял, что это уже не закончится хорошо. Я обратился к одному из ребят, он мне порекомендовал того человека, которого я больше всех терпеть не мог. Вот. И это был пацан, который такой наглый был, он все время говорил о шагах, вот такой выпендрючий. Когда мне сказали, что иди к нему, в этот момент я собирался не идти к нему. Но он в этот момент вышел из помещения, и мне ничего не оставалось, я пообещал. Я подошел к нему, и в надежде, что он меня пошлет куда-нибудь, попросил его провести меня по шагам. Но он принял меня под свое крыло, и я под его крылом уже третий год и третий месяц трезвый. Он по возрасту младше моего сына, он абсолютный агностик. Вот. Ну, там, с попытками конфессионального опыта небольшими. То есть, но его голосом со мной Бог говорит. Так вот это все и происходит в моей жизни на сегодняшний день. Вот. Как я выполняю шаги? Я сейчас сосредоточился на том, что я прошел первый, второй, третий. Мне легко дались первый, второй, третий шаги, потому что мой религиозный, конфессиональный опыт, он, у меня не было сомнений насчет того, что, какая моя высшая сила. Единственное, что я поправил немножко концепцию Бога. У меня исчезло пункт карающий и справедливый. Вот. Бог абсолютно не карающий, абсолютно несправедливый. Потому что если бы он был справедливый, меня бы здесь быть не должно. Меня просто нужно было размазать вот, и испепелить. Потому что то, что я сотворил в рамках там, своей жизни алкогольной, там, нельзя жить с такими поступками. Что касается остальных шагов... Вот. Пятый шаг мне дался достаточно просто. Вот. И мне было несложно это сделать все. Вот. И я рассказал все. Мне очень помог мой наставник. Он вывалил мне на гора такую историю своей жизни. Действительно такую, ну прям ну, совсем не камильфо, которая... И когда это произошло, я уже открылся ему полностью. Вот, шестой и седьмой шаги, я, честно, на тот момент так и не понял, и только сейчас до меня доходит потихонечку. Вот, что, в принципе, здесь самое главное убрать себя и не пытаться мешать Богу оставлять и забирать в тот момент, когда он сочёт нужным мои недостатки. Вот, восьмой шаг я, наоборот, очень много накрутил. Я накрутил очень много в восьмом шаге. Какую-то часть мой спонсор убрал, сказал, ну, я, конечно, понимаю, что ты чувствуешь какой-то ущерб, пятое-десятое, но давай реальный ущерб оценим, и был он или нет. И, в принципе, я с его помощью отсеял кое-что и приступил к девятым шагам. Вот, девятые шаги мне дались близким, родным достаточно. Ну, я искренне их сделал. И очень интересный был эпизод у меня с сыном в девятом шаге, потому что я, конечно, причинил ему определенный ущерб. Когда разбирали со спонсором девятый шаг сыну, вот, он сказал, слушай, ну вот давай как-нибудь мы монетизируем тот ущерб, который ты нанес своему сыну, ну вот, не додав ему там, что должен был додать и так далее и тому подобное. Но я от Балты сказал сумму 300 тысяч рублей вот, на тот момент. И самое удивительное, что спустя какое-то время у нас развалилась машина, и сын был вынужден на невыгодных условиях в кредит взять машину. Вот, и как раз там сумма была 300 тысяч рублей, ну, бэушную, конечно. Вот, а у меня был вариант взять на более выгодных условиях, и я взял кредит, отдал эти деньги сыну. Вот, и сейчас мы с ним сообща выплачиваем этот кредит. Ну, таким образом, я, в общем-то, вот возместил ему этот ущерб. И вот, а также отдал ему, переписал на него определенную часть недвижимости. Вот так я вот получилось мне это возместить. Вот, что касается по работе, там, ну, в общем-то, я честно признался там своему работодателю там, на тот момент. Ну, для него это было смешные недостачи. И, ну, моя задача была подмести свою сторону улицы, и поэтому я особо не парился. Вот, что касается десятого шага, для меня десятый шаг открылся очень важным эпизодом, когда мы с моим наставником прошли десятый шаг. Вот, как бы был эпизод, когда буквально весь мир восстал против меня, особенно на работе, начальство и напарники. И я понял, что это практические занятия. Я понял, что за этим стоит Бог. И я стал делать 10-й шаг, вот как потерпевший, и через месяц ситуация нормализовалась. Вот, то есть я, первое, что я правило, которое вынес из этого, заткнись и молись, я себе это постоянно говорю. С этого начинается мой 10-й шаг, потому что если я этого не скажу, меня унесет, мой язык далеко, и не знаю, чем это кончится. Вот, второе, это звонок. Но звонок я делаю не всегда, потому что, ну, есть ситуации, которые, ну, смешно рассказывать, они, ну, совершенно детские, что я буду, ну, как бы сказать, отвлекать время. В смысле, я сам их прекрасно понимаю. Вот, тогда, если есть ущерб, я обязательно стараюсь возместить ущерб, найти этот ущерб и возместить. То есть просто посожалеть о том, что я так отреагировал, а не должен был так отреагировать. Ну и, конечно, четвертая часть – это переключиться на кого-то и помочь кому-то, чему-то, вообще независимо ничего, даже если нет никого, надо просто посмотреть на землю и убрать мусор с нее, ближайшую мусорку или хотя бы в пакет. Это помогает, это работает. Что касается 11-го шага, у меня 11-й шаг состоит из двух частей. Это конфессиональные молитвы и молитвы анонимных алкоголиков. Я причем конфессиональные молитвы читаю стоя, ну вот у нас так принято, а молитвы анонимных алкоголиков я читаю на коленках, потому что так тоже рекомендуется. И вот так вот я и провожу свой утренний и вечерний 11-й шаг. Иногда у меня бывают проблемы с вечерним 11-м шагом. Я засыпать начинаю и понимаю, что если я сделаю 11-й шаг, я потом не засну. Я тогда просто пытаюсь, я просто прошу прощения у Бога и молюсь, ну вот уже лежа, закрытыми глазами, и благодарю ему за то, что он мне послал сон. Потому что для меня, как алкоголика, сон – это Божий подарок. Для меня это очень важно. Вот. Ну, вот так, в принципе, я и живу. Мой 12-й шаг – это я веду на сегодняшний день двух подспонсорных. Вот. Я провел одного подспонсорного, но через год он сорвался. Он не хотел делать 12-й шаг. Ну, что делать? Вот он, ну, просто у него не, ему не понравилось, не получилось. Ну, он потом покинул наши ряды. Но, ну, по-моему, я слежу за ним. По-моему, там все нормально. Он, наверное, не тот алкоголик, которому нужно обязательно идти по шагам. Просто вот повезло человеку. Слава богу, он в норме. Вот, два моих нынешних подопечных. Вот, в общем-то, есть проблемы с четвертым шагом у одного. Вот. Ну, со вторым мы подходим к четвертому шагу. Надеюсь, все будет хорошо. Во всяком случае, я очень молюсь Богу об этих людях. Вот. Ну и, соответственно, я стараюсь нести идею алкоголиков везде, где можно. Как только у меня появляется возможность поехать в реп-центр или в дурдом, я стараюсь туда ехать. Вот. С пятой традицией, это нельзя сказать, что это 12-й шаг, это чисто пятая традиция. Вот. Мы стараемся нести вот идеи анонимных алкоголиков, вот идею о выздоровлении. Ну, в общем, так вот все у меня. У меня, в принципе, когда у меня есть небольшое стихотворное произведение, если время позволит, я его зачитаю, оно трехминутное, я проверял по. Вот, когда мне предложили первый раз посвятить 3 года назад, я бы очень волновался и очень-очень, вот прям у меня вот в душе прям, не знаю, что-то творилось, я не мог найти покоя. А потом вдруг я решил начать эту свою спикерскую излагать, как бы я начал писать стихи, и какой-то открылся канал с небом, и Господь мне продиктовал мой, скажем так, мою мини-спикерскую в стихах. Вот я, в принципе, сейчас ее вам и прочту, если это возможно, время 47, постараюсь успеть.
Да,
Вот.
отлично,
Это
да.
спикерская, мини-спикерская стихах называется «Песнь о непьющем Олеге». Ну, скромно, конечно же, вот так. Вот, поехали. Промозглым ноябрьским вечером тоскливый приплелся я в храм подыть и поплакаться батюшке, а он вдруг привел меня к вам. Сидели вы весело в трапезной, и место нашлось для меня. Послушав и сам что-то высказав, подумал я, что за фигня? Но после собрания на улице курей я друзей вдруг нашел, и с ними шутя над болезнью, я мимо пивнухи прошел. Не понял я, что же случилось, блин? Ведь я собирался зайти, пропить здесь последний полтинничек, но вдруг разминулись в пути. И тут, ошалев от события, я трезвый до дома дошел, и тихо заснул без снотворного, я понял, что Бога нашел. Искал его по обителям, молебных во время поста, нырял в ледяные источники, а он оказался в Аа. Теперь меня вовсе уж вынесло. Я к вере 15 лет шел, а тут заграничное общество и трезвость, и Бог. Ну, прикол. Поехал под Питер я в Ребушку, чудесный тот дом на горе. Узнал про шаги те целебные, и трезвость окрепла во мне. Приехал счастливым и радостным. Я год еще трезвый ходил, на группу, на выбор, любимую. Вот только программу забыл. Вел группу, служил я там с радостью. Считал, что мне хватит вполне болтать о шагах и не делать их. Как вдруг оказался в дерьме. Сорвался я как-то обыденно. Вначале пустырничек пил. Так это ж лекарство аптечное. Вот если б я водки купил. Но время пришло, и уж водочку я начал бухать втихаря. На группе ребят я обманывал, что год уже трезвый, как я. Полгода прожив в лицемерии пред Богом, людьми и собой. Морально я так деградировал и так опустился, хоть вой. Тогда я решил очень тверденько, что брошу, и дал я зарок. Не пить, тут пришла ко мне белочка, и я покатился в тенек. Тенек – это наш воронежский дурдом. В теньке – помещение для буйненьких, привязанной к койке, в дерьме. Я думал, что вряд ли уж выберусь. Тут братья явились ко мне. Они принесли сигареточек, чаек, сахарок и любовь. И дали мне книгу волшебную. Так к жизни вернулся я вновь. В больнице и утром, и вечером молился, и книгу читал. И всем говорил, что в сообществе счастливым и трезвым я стал. Пришло мое время, и в социум, а крепче вернулся я вновь. Нашел там работу хорошую, а группы мне дали любовь. Я жил и работал, и опытом делился со всеми друзья. Но память о пьянке последненькой лишь год сохраняла меня. Один паренек на собраниях меня раздражал и бесил. Он был весь такой дюже правильный и все о шагах говорил. Но вот как-то после собрания он мне говорит: «Ты летишь». Но я на него разобиделся, а сам испугался, как мышь. Откуда он знает про водочку, что я потихоньку топчу? 2 года прошло, и сорвался, блин. Нет-нет, я в тенек не хочу. Вот, и стал я искать себе спонсора. Пришел к одному: «Помоги». Он говорит: «Очень занят я, 3 уж веду, подожди». Другого спросил: «Как ты думаешь, кто может быть гидом моим?» Он говорит: «Тот парнишечка, который тобой нелюбим». Вот тут, раздавив самолюбие, ему подхожу и прошу: «Ты можешь побыть моим спонсором?» И он отвечает: «Могу». «Могу», говорит, «но с условием, сегодня и дальше всегда. Закон для тебя, мое словушко. Работать все будет тогда». Хоть был он мальчишкой совсем еще, помладше сынка моего, но Бог говорил его голосом, я начал слушать его. Шаги, о которых поведал он, простые, но делать их лень. Так видно, болезнь отбивается, почувствовав смерти свой день. И плюнув на эго любимое, я книгу читал и читал, добравшись до шага 4-го. Я здесь понимать что-то стал. 4-й столбец, очень важный в нем, все ставит на место он вдруг. В нем тот, кого так ненавидел ты, становится словно твой друг. На шаге на 5-м, таинственном, без страха я все рассказал, со спонсором встал на коленочки и жизнь свою Богу отдал. Тут все и пошло, и поехало, 8-й и 9-й шаги. Когда было страшно и боязно, шептал я: «Господь, помоги». Во мне сбылись все обещания, что часто читаем мы вслух. И как-то совсем незаметненько принес сердце мир Божий дух. С 10-м пришли испытания. Экзамен мне Бог преподнес. Тут быстрый звоночек наставнику меня через беды пронес. И в день, каким сложным бы не был он, набрав кучу страхов и зла, я падаю в ночь на коленочки. 11, делать пора. А радость душе очень светлая, дает мне 12-й шаг. Если б не нес его людям я, все было бы в жизни не так. Ну вот, все поведал ребята я о жизни, о новой своей. Как смыслом она преисполнилась. Теперь я закончила. Окей. Спасибо вам, ребят. Спасибо.
Олег, спасибо тебе огромное. Ребят, пишите вопросы. У нас еще есть немножко времени. Поэтому вы можете написать в чате или поставьте единички и озвучьте голосом по очереди, да? Георгий, пожалуйста.
Олег, спасибо тебе огромное за спикерскую. Просто здорово. Творение вообще шикарное. У меня вот такой вопрос тебе. Вот как ты сейчас в программе относишься к своей конфессии? Что-то изменилось с тех времен, как ты пришел в ААА? Посещаешь ли ты также эти конфессиональные мероприятия? И второй вопрос. Вот по воскресеньям там, да, проводятся там такие мероприятия. Я не буду их озвучивать голосом. Но там алкоголь выдается. Вот что ты с этим делаешь, если ты их посещаешь? Спасибо.
Я понимаю, что... Значит так, у меня с конфессиональным опытом произошла определенные изменения. Как только я начал идти программу 12 шагов, вот, я могу сказать, что моя религиозность пошла на спад. Я, в принципе, раньше посещал в обязательном порядке вот, воскресное богослужение, исповедовался, причащался. Сейчас я оставил эту практику. Я оставил за собой только домашние молитвы, конфессиональные, вечернее и утреннее правило. Я хожу на праздники в храм, но не причащаюсь. Вот, я об этом разговаривал со своим духовным отцом, наставником, вот, протоиереем. Вот. Я объяснил ему ситуацию, но он сказал, ну, ничего страшного. Всему свое время, сказал он, вот, ты занимайся, чем занимаешься, читай Евангелие. Вот, постарайся подготовиться к причастию, если сможешь. И я могу сказать, что у меня нет, не возник сейчас нет ни антагонизма к своей конфессиональной вот, вере, вот, там, где, с которой я больше 20 лет уже знаком. Вот, но я отошел от церковных таинств. Отошел. Я сейчас работаю по книге «Анонимные алкоголики». Я выполняю 11, 12, 10 шаг на ежедневной основе. И я чувствую, я очень внимательно смотрю себе вовнутрь, в свое сердце. И я уже знаю, вот мой опыт конфессиональный, он мне показывает, вот, когда я же вот после таинств, я испытывал эту радость, тишину, вот это Божье присутствие в душе. Я сейчас испытываю его, выполняя, скажем так, работая инструментами программы 12 шагов. Я не хочу делать масло масляным, но я знаю, что никуда от меня конфессиональная религиозность она не денется, просто если Богу будет угодно, я приду в храм. Пока я считаю, что, ну, пока вот мне работа с другими алкоголиками дает то, что я не мог получить в своей конфессии без программы 12 шагов. Вот, но пока вместе они у меня не работают. Я не могу сказать так, что я прям такой весь. Вот и там, и сям там. То есть у меня... То есть у меня не получается одновременно. Я сейчас сосредоточен на программе 12 шагов 3. Это длится уже 3 года. Вот. И я не отвергаю того, что в дальнейшем я либо совмещу, то есть либо выберу в итоге свою конфессиональную. Я не знаю, что будет. Я, в принципе, возложил это все в 7-м шаге на Бога. Вот. И решил... И в 3-м, 7-м, 5-м шаге я все это отдал Господу и стараюсь не мешаться ему на его воле надо мной. Мне опыт очень этот пригодился. Он мне очень помогает в работе с другими алкоголиками. Но это пока вот это мой опыт. И те знания, которые я получил, духовные, они мне помогают. Ну, вот если мог, я как мог ответил. Вот, надеюсь, это было... Честно, спасибо.
Олег огромное ответил, конечно. Еще раз огромное спасибо тебе за шикарную спикершу.
Спасибо, что послушали.
Так, у нас еще есть вопрос. Следующий это была Катя. Катя, пожалуйста, у нас еще есть Катенька, немножко.
А, привет, Олег, спасибо большое привет, за спикерскую. Да. Катюха, алкоголичка, расскажи, как изменилась твоя жизнь? Ты сказал, вот и в стихах у тебя это есть, что жизнь изменилась, и то, что в книге обещалось, это у тебя есть. Расскажи, пожалуйста.
Да, я удивился тоже. Я, когда пришел впервые на группу и услышал обещание 9-го шага, ну, я думал, блин, да это не про меня. Ну, это что такое? Там вы познаете новые свободы, новое счастье. Ну, шляпа, подумал я, короче, какая-то там. Это может для каких-то там адептов анонимных алкоголиков. А потом самое удивительное, что когда я начал делать 9-е шаги, там же тоже сказано, что идет на середине 9-х шагов. Я когда вот пришел, я уже не слушал это обещание 9 шагов, я просто ну, тупо работал по программе. А потом я как-то прислушался к обещаниям вот, программы, вот, обещаниям 9 шага. И главное, вы познаете новую свободу, новое счастье. блин, а я реально свободен и счастлив. Вот, вас, и самое мне понравилось, вас перестанут беспокоить там материальные проблемы. Как только я вот сделал 9-й шаг сыну и переоформил там кредит на себя, и понял, что я никогда в жизни не расплачусь с этим кредитом. Да, я сразу перестал беспокоиться о деньгах. Я понял, что у меня их никогда не будет, и слава Богу. Но удивительным образом Бог дает денег всегда на 9-й шаги, Бог дает денег всегда на хлеб насущный, на возможность жить и помогать другим. Вот. А мне, в моем случае, я никак не могу бросить курить, он дает на сигареты. И он такой добрый, он видит, что я курить не могу бросить, и что меня уже достал бронхит. Он мне подсказал, что, а ты, говорит, вот звездочка, вот эта вот вьетнамская, она в капельках есть, ты капай на фильтр этой звездочкой, вот, и будешь одновременно и курить, и ингаляцию делать для бронхов. И у меня прям бронхи перестали сильно болеть, слава Богу. Вот так вот пока. Вот, в общем-то, обещание для того, что... А что касается жизни, у меня совершенно чудесно, вот я сейчас живу с сыном в одной квартире, жена живет с дочерью другой и кошкой. Вот. У нас вот есть летом дача. То есть, ну, в принципе, все это надо восстанавливать. Но Бог дает здравомыслие и возможность тратить средства именно так, как оно нужно. То есть надо просто ему помолиться. И, скажем так, и вот те действия, которые делаются ради, скажем так, своей корысти, и даже не своей корысти, а как-то тщеславия, там, выпендриться перед другими, они ушли. Пришло это здравомыслие, которое у нас имеется вот в обещаниях 10-го шага. Пришло здравомыслие, и мы вошли в мир духа. Вот. И очень многое, что было важно для меня в прошлой жизни, оно отвалилось как бы, и осталось главное – а так, в общем-то, ну, приличный внешний вид там и все остальное Господь дает, и все нормально. Вот. И нормально. Ну, то есть пока... То есть я могу сказать, что я не бедствую, и вопросы денег меня не беспокоят. Я не знаю почему, но так вот я могу сказать. Так получилось. Вот. И, ну, а что касается там материальных каких-то там составляющих, там еще чего-то, я абсолютно уверен, что Бог в нужный момент всегда даст нужную сумму денег. Не знаю как. Ну, он даст такую-то работу, которую я смогу сделать и которая будет хорошо оплачена. У меня все-таки опыт, я инженер, и опыт 15-летней работы с сантехникой. То есть мне всегда возможен заказ любой. Я могу, в принципе, и руками работать, но сейчас мне тяжело, я уже старенький. А вот, то есть составить проект, обеспечить комплектацию, для меня это несложно. Но эта работа востребована, поэтому я, как бы сказать, отдал это все Богу. Моя задача – заниматься алкоголиками, вот, нести весть о выздоровлении, вот, и не мешать Богу.
Спасибо, вот. Спасибо тебе большое, спасибо. Олег. Я...